Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска продвигаются в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Бои за Покровск все еще идут. Командир полка Ахмат Абти Алаудинов угрожает критикующим его Z-блогерам уголовным преследованием. Дональд Трамп намерен подать иск против BBC на сумму от 1 до 5 миллиардов долларов, несмотря на принесенные ему корпорацией извинения. Также сегодня.
Дональд Трамп и Белый дом постоянно уходят от ответов на вопрос, что именно они собираются делать в Венесуэле официально. Это борьба с латиноамериканскими, как они называют, наркотеррористическими организациями.
Возможно ли военное вторжение США в Венесуэлу, власти которой Вашингтон обвиняет в прямой поддержке наркокартелей? Российская армия продолжает в последние дни продвигаться в Украине, причем не только в Донбассе, но и в Днепропетровской и Запорожской областях. При этом бои за Покровск и Мирноград в Донецкой области, о фактическом взятии которых российские власти уже не раз заявляли, продолжаются, несмотря на то, что еще в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что ВСУ, возможно, покинут эти города. «Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые находятся там, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или же это слишком дорого для нас. Самое важное для нас – это наши солдаты», – сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg. И добавил, никто не заставляет их погибать ради руин. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает, что продолжение боев за Покровск, а не быстрый вывод войск оттуда, может быть оправдано тем, что ВСУ готовят новые оборонительные позиции, которые могли бы сдержать дальнейшее российское наступление.
Ситуация крайне-крайне тяжелая. И из того, что я понял, по крайней мере, из высказывания президента Зеленского, я из этого высказывания прихожу к выводу осторожному, что де-факто решение принято о оставлении городов. Тут важно понимать следующее. Выигрыш нескольких дней или недели с военной точки зрения, я имею в виду, когда задерживается противника и задерживается решение об отступлении в такой ситуации, он может быть целесообразен, если речь идет о каких-то возможностях, которые будут реализованы за эти несколько дней или за неделю-другую. То есть, например, выстроена и обеспечена линия обороны в ближнем тылу, на которой противника удастся задержать, и вот тут нужно время. Если ситуация не такая, то выигрыш времени, за которое потери обороняющихся не в той пропорции, которая устраивает, а пропорция, которая устраивает, это циничная, может быть, фраза, но смысл ее в том, что когда атакуют обороняющиеся, делают это эффективно, когда оборона не сыплется, когда нет элементов хаоса, то потери наступающей стороны, в частности российской армии, очень велики. Значит, когда эта пропорция меняется резко в худшую сторону, если оборона уже трещит, если она нарушена, если приходится отступать в плохих условиях, то здесь это не может быть с военной точки зрения оправдано ради выигрыша в незначительного времени. Тем более потому, что те, кто находится в Покровске и Мирнограде, весьма вероятно, им предстоит оборонять те самые рубежи, которые должны находиться сзади. Если некому будет их оборонять, то даже выстроенные рубежи не смогут сыграть свои роли. Поэтому здесь очень сложные решения для украинского командования и украинского политического руководства, и важно принять их своевременно.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Сегодня в Польше было обнаружено повреждение железнодорожного пути на линии, которая соединяет Польшу с Украиной, по которой регулярно следуют поезда с военной помощью для Украины. Повреждение обнаружил машинист поезда, сообщивший об этом полиции. Прибывший на место происшествия премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что речь идет о попытке диверсии.
Мы находимся на месте взрыва недалеко от Гравалина, рядом со станцией Мика. Взрыва, который, скорее всего, был направлен на подрыв поезда на маршруте Варшава-Демблин. К сожалению, нет никаких сомнений, что мы имеем дело с диверсией. К счастью, трагедии не произошло. Но дело очень серьезное. На месте находится полиция, служба государственной безопасности, прокуратура и эксперты. Они изучают каждый аспект этого инцидента. К сожалению, как мы уже знаем, подобное происшествие могло произойти южнее этого места, на том же железнодорожном маршруте. Там также имела место попытка дестабилизации и разрушения железнодорожной инфраструктуры, что тоже могло привести к железнодорожной катастрофе. Активное расследование продолжается. Но, подчеркну еще раз, к сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с преднамеренным действием, актом диверсии.
Это был премьер-министр Польши Дональд Туск. Заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик сообщил позже, что, по его данным, повреждения железнодорожного полотна возникли не из-за взрыва. Других подробностей он не привел. Вы слушаете «Время свободы». Командир полка чеченского спецназа Ахмат Абти Алаудинов анонсировал масштабные репрессии против блогеров, которые, по его словам, раскачивают страну изнутри и не хотят найти с ним общий язык. На то, чтобы исправиться, удалить эти критические посты и извиниться, Алаудинов дал неделю. В противном случае обещал репрессии.
Тех же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. И, конечно, давать возможность раскачивать страну изнутри дальше мы, конечно, врагам нашим не можем позволить.
Это был командир полка чеченского спецназа Ахмат Абти Алаудинов. Алаудинов рассказал, что смог заставить удалить посты и извиниться тех, кто высказывался негативно в адрес Z-блогеров украинского происхождения. Например, Илья Ремесло, который особо нападал на Владимира Групника и Татьяну Монтян, и на которых долгое время также писал публичные доносы, после резкой реакции Алаудинова приехал к нему мириться, о чем выложил соответствующий ролик. В начале ноября была задержана автор Z-канала «Охранота в ватнике» Оксана Кобелева, которая критиковала Алаудинова и руководство Министерства обороны России. Позже ее отпустили, возбудив административное дело по статье о дискредитации армии. Кобелева удалила свой пост и извинилась. С провоенными блогерами, которые часто ссорятся между собой, у Алаудинова очень сложные отношения. В этот раз его гнев направлен против раскритиковавшего Алаудинова канала «Охранота в ватнике» и других близких к нему каналов, которые, как считается, крышует ведущий российский пропагандист Владимир Соловьев. Об этом говорит писатель, ведущий телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
Речь идет про сетку мусорных каналов, ну то есть не про главных авторов. Это мусорные каналы, которые действительно мало кому, честно говоря, мне кажется, по крайней мере, известны. Охранительские Z-авторы пишут о том, что у российской армии есть проблемы. Они пишут об этом, чтобы привлечь к ним внимание и чтобы эти проблемы решились. То не хватает защищенных средств цифровой связи, не хватает старлинков, не хватает транспорта, чего-то еще. На что они собирают деньги, что они покупают и чем они как бы делом помогают российской армии. Охранота — это вот те, с кем решил воевать Алаудинов, это те, кто, так сказать, им оппонирует. Говорит, что нет, у российской армии все есть, вы дискредитируете армию. И это деление было всегда. Была вот эта вот часть охранительская и есть часть, которая, как сказать, Z-волонтеры. У Алаудинова с Z-блогерами довольно непростые отношения, потому что каждый раз, когда оказывается, что какой-нибудь боец полка Ахмат что-нибудь делает неправильно, как это, влезает в драку, домогается до женщин, выясняет отношения с военной полицией или чем-нибудь еще. Ну, то есть вещи, за которые обычного российского военного бы непременно притащили бы в кутузку и оформили бы ему уголовку. За них всегда вписывается Алаудинов. И чрезвычайно националистически настроенное Z-сообщество его за это не любит. И прямым текстом это формулирует, что Алаудинов, конечно, хороший, но за исключением ситуации, когда он отмазывает своих соотечественников. Поэтому в данном случае, вероятнее всего, как об этом пишут сами Z-авторы, ему пожаловался Владимир Грубник, который автор телеграм-канала «Призрак Новороссии» и тоже такой довольно известный энтузиаст так называемой «Русской весны» и волонтер, который очень активно помогает фронту. он ему пожаловался, он ему притащил этот текст «Охранот и ватник», и он попросил его помочь. Но это не означает, что Лаудинов куратор или что он будет продолжать за них также вписываться. Это ситуативная вещь. Соловьев упреждающе, конечно, извинялся. Вот сразу после того самого поста «Охранот и ватники» Соловьев записал аж 2,5 минуты, как он рассказывал, какой Лаудинов патриот, какой он замечательный и так далее, и так далее. Может ли это выйти в публичное поле? Не знаю, не уверен. Мне кажется, что Соловьев сейчас стремительно отползает на исходные позиции, и точно он не заинтересован ни в каком конфликте с Лаудиновым. Если Лаудинов продолжит вот так вот давить и публично высказываться и, как сказать, нападать на вот эту вот сетку, которую вчера опубличил Олег Царев, то Соловьев, мне кажется, будет прилагать все силы, чтобы это максимально игнорировать.
Это был автор анализирующего публикации российских провоенных блогеров телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Авианосная ударная группа военно-морских сил США «Джеральд Форд» вошла в Карибское море в воскресенье 16 ноября. Она была передана в подчинение Южного командования вооруженных сил США, которое отвечает за операции в Центральной и Южной Америке и в Карибском бассейне. Заявленная цель миссии – борьба с наркотерроризмом и транснациональными преступными организациями в рамках операции под названием «Южное копье». В состав ударной группы входят сам авианосец, 9 эскадрилей авиационного крыла, также эсминцы с управляемыми ракетами на борту. Общая численность американского военного персонала в регионе в рамках этой операции достигает почти 12 тысяч человек. Прибытие авианосца произошло на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, власти которой Вашингтон обвиняет в прямой причастности к контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Как может быть использована такая мощная американская группировка, сосредоточенная теперь рядом с Венесуэлой? Я спросил об этом латиноамериканиста, международного обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского.
Дональд Трамп и Белый дом постоянно заметно так уходят от ответов на этот вопрос, что именно они собираются делать в Венесуэле официально, и они это повторяют все время, это борьба с латиноамериканскими и, в частности, венесуэльскими, как они называют, наркотеррористическими организациями. Но вообще Венесуэла не занимает никакого заметного места в вот этой знаменитой латиноамериканской наркоторговле. Поэтому сосредоточение таких могучих американских сил в регионе, ну, конечно, вызывает вопросы. Кроме авианосца, о котором сейчас все говорят, Джеральд Форд, там еще около 10 тысяч военнослужащих, включая элитные подразделения морской пехоты. Там есть, например, такой 160-й авиационный полк специальных операций сухопутных сил США, который как раз считается именно элитной спецназовской частью, способны высаживать крупные вертолетные десанты спецназа во время настоящей войны боевых действий. Как его окружение Дональда Трампа утверждает негласно, несмотря на публичные заявления президента США о том, что он не планирует военной операции против Каракаса, у него на столе лежат 3 следующих сценария. Ну, первый – нанести только авиаудары по Венесуэле, чтобы лишить Мадуро поддержки собственной армии и, собственно, вот эти объекты, по которым будут бить, они якобы связаны с наркоторговлей. Ну, что венесуэльская армия и верхушка причастна к наркоторговле, это правда. Есть критики такого варианта. Они предупреждают, что наоборот, в случае иностранного вторжения, армия, да и народ, и спецслужбы, они вокруг Мадуро еще больше сплотятся. Второй сценарий говорят о том, что США могут постараться как-то физически устранить или захватить Николаса Мадуро в рамках какой-то ограниченной вооруженной операции, которую проведут силами спецназа разных спецподразделений знаменитых американских. Третий вариант, он, конечно, самый сложный и опасный, но фактически он предполагает вступление США в такую полномасштабную войну с режимом в Каракасе, Этот вариант заключается в задействовании больших сил армии, ВВС, там, флота, морской пехоты, Соединенных Штатов для захвата правительственных зданий в Каракасе, аэродромов, важных объектов инфраструктуры. И что я хотел бы отметить, ключевых нефтяных месторождений Венесуэлы. Еще известно, что Николас Мадуро на самом деле очень напуган всеми этими шагами Дональда Трампа и уже не раз пытался начать такие непрямые и тайные переговоры с Вашингтоном, и чуть ли он не пообещал в ответ на отказ США от военной операции против него, чуть ли там не разорвать все союзы и связи с Москвой, Тегераном, Пекином, и главное приветствовать и обеспечить наилучшие условия для работы в Венесуэле американских нефтяных корпораций. Но известно, что Белый дом его даже ответом не удостоил. Говорят о том, что власти Венесуэлы экстренно обратились за военной помощью к России, к Китаю, к Ирану. Но, в общем, неизвестно, что ему ответили Николасу Мадуро. Да и в силу чисто таких географических, логистических причин, в силу войны в Украине, та же Россия... Но никакой серьезной помощи, кроме, так сказать, моральной поддержки на международной арене, она оказать, конечно, Мадуро не сможет. Вообще, у Венесуэлы, у Мадуро, одна из самых сильных и хорошо оснащенных армий во всей Латинской Америке. Но это только на бумаге, а внешность, она часто бывает обманчива. То есть Мадуро утверждает, что у него какие-то тысячи зенитных комплексов развернуты по всей стране, что в случае чего он мобилизует 8 миллионов резервистов. Но мы знаем, какая ситуация в Венесуэле. Сейчас все гадают, что если вдруг все же военные действия начнутся, в первую очередь, будет ли армия поддерживать Николаса Мадуро, а во-вторых, собственный народ. То есть тот самый народ, четверть которого уже, спасаясь от режима, от нищеты, от бесправия, от уличной преступности, уже из Венесуэлы бежала. Это тоже известный факт. Ну, с третьей стороны, венесуэльский генералитет, он очень плотно связан с верхушкой. То есть это страна, где организованная преступность, где коррупция и власть, они уже давным-давно сплелись в одно целое, и им есть что терять. И при этом Мадуро последние года три, он в собственных вооруженных силах начал кампанию репрессий и так называемую чистку рядов, которая совершенно сравнима со сталинскими репрессиями 30-х годов в вооруженных силах там, Советского Союза. Поэтому вокруг него остались только действительно преданные люди, у которых как бы есть и материальный интерес, сражаться им есть за что. С другой стороны, конечно, там вот сверху донизу в Венесуэле она пронизана таким параноидальным страхом быть обвиненным в государственной измене, в шпионаже и так далее. Поэтому вот это основной вопрос, если военные действия в любой форме, в любом масштабе все-таки начнутся, а что будет дальше?
Мнение латиноамериканиста, международного обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели подтвердил, что намерен подать иск против британской вещательной корпорации в связи с манипулятивным редактированием в программе «Панорама» его речи, произнесенной 6 января 2021 года в день штурма Капитолия в Вашингтоне. В пятницу корпорация принесла извинения Трампу, но отказалась выполнить требования о выплате компенсации. В письме юристов Трампа руководству BBC на прошлой неделе содержалась угроза подать иск на $1 миллиард. Трамп же в пятницу сказал, что сумма иска может достигать и 5 миллиардов.
Они фактически изменили слова, которые я произнес, но мы подадим на них в суд. Мы предъявим им иск на сумму от миллиарда до 5 миллиардов долларов, вероятно, где-то на следующей неделе. Думаю, я должен это сделать. Они ведь даже сами признали, что мошенничали. То есть они не отрицают, что сделали это, что они смошенничали. Они изменили слова, которые я произнес. Я не обсуждал этот вопрос со Стармером, но позвоню ему. Я позвоню ему на выходных. Он вообще-то сам может мне позвонить. Ему очень стыдно. Знаете, я не знаю, какой процент BBC принадлежит государству, но независимо от того, маленький он, большой или совсем никакой, могу сказать одно. Великобритании очень, очень стыдно за то, что сделала BBC.
Bye, BBC. What they did. Это был президент США Дональд Трамп. А в воскресенье вечером он призвал республиканцев в Конгрессе поддержать обнародование всех документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Нам нечего скрывать». Комитет по надзору Палаты представителей, еще одна цитата, «может получить все, на что он имеет законное право, мне все равно». Ранее Трамп выступал против публикации так называемых «файлов» Эпштейна, обвиняя демократов в заговоре с целью отвлечь внимание общества от более важных проблем. Такая позиция вызвала критику даже со стороны его ближайших сторонников. А с конгрессвумен Марджери Тейлор Грин, которая стала одной из республиканцев, подписавших инициированную демократами петицию о принудительном рассмотрении законопроекта о публикации «файлов» Эпштейна, у Трампа возник открытый конфликт. В той же социальной сети Truth Social Трамп назвал Грин предательницей всей страны. В результате Грин заявила, что опасается за свою жизнь. А вот как она объяснила свою критику в адрес Трампа, добавив, что у нее нет информации о том, что Трамп нарушал закон, а потому отказ обнародовать файлы Эпштейна она считает еще более неправильным шагом.
Я делаю это ради тех, кто пострадал. Эти женщины ждут некоторые десятилетиями. Я разговаривала с несколькими женщинами, которых изнасиловал Джеффри Эпштейн еще в 90-х. Эта информация давно должна была быть обнародована, и американский народ требовал ее раскрытия. Люди заслуживают прозрачности со стороны своего правительства. Богатые и влиятельные не должны быть защищены. Это совершенно неправильно. И это послание всем жертвам, изнасилования, торговли людьми, детям, оказавшимся в ужасных ситуациях. Правительство не будет прикрывать хищников. Мы будем усердно работать, чтобы защищать пострадавших. Я разговаривала со многими женщинами, и они сами говорили, что Дональд Трамп ничего плохого не сделал. Их адвокат тоже подтверждал, что он был единственным, кто им помог. Я искренне поддерживаю этих женщин и считаю, что они заслуживают того, чтобы мы продолжали за них бороться.
Это была конгрессвумен от республиканской партии США Марджери Тейлор Грин. Смену позиции Трампа по вопросу о публикации файлов Эпштейна наблюдатели связывают с тем, что ему в любом случае не удалось бы предотвратить эту публикацию, учитывая, что за нее выступают не только демократы, но и многие республиканцы. Что касается Марджери Тейлор Грин, то Трамп сказал, цитата, «я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна». Он также раскритиковал другого конгрессмена-республиканца Тома Масси, вновь отметив, что, по его мнению, шум вокруг файлов Эпштейна – это заговор демократов.
Такие фейковые новости, как вы, они постоянно поднимают эту тему, чтобы отвлечь внимание от колоссального успеха администрации Трампа. Например, такой человек, как Масси, рейтинг одобрения которого, согласно опросам, сейчас составляет 6%. Мы зовем его Рэнд Пол-младший, потому что он никогда не голосует за республиканскую партию, поэтому они используют Джеффри Эпштейна, чтобы отвлечь внимание от колоссального успеха нашей партии.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ну и последнее. Сегодня день памяти театрального режиссера Романа Виктюка. Он умер 5 лет назад, 17 ноября 2020 года. Роман Виктюк был народным артистом не только России, но и Украины. Он ставил спектакли в очень многих городах, в том числе во Львове, где родился, в Киеве, в Одессе, в Вильнюсе, в Риге, Петербурге, ну и, конечно же, в Москве, где основал театр Романа Виктюка. Он часто приглашал в свои постановки актеров из Украины. Роман Виктюк, согласно его воле, похоронен в родном Львове. Помня его проукраинскую позицию, почитание Виктюка в Украине, российские власти стараются стереть сейчас память о нем. В прошлом году театр Романа Виктюка по инициативе его нового художественного руководителя Константина Богомолова сменил название на «Театр сцены Мельников», на том основании, что здание театра построено по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Но Романа Виктюка помнит, а я закончу архивной записью «Радио Свобода» 2003 года. Роман Григорьевич и серьезно, ну и с присущей ему самоиронией, рассказывает о своей профессии театрального режиссера.
Вся моя жизнь – это и есть подготовка к репетиции. Я думаю, что любой текст, который ты берешь в руки и предлагаешь артистам, он из твоей магии, из твоего подсознания, из твоей подкорки, потому что тогда и рацио становится нормой твоего существования. А в мире, в вечном разуме, все есть, и только нужно уметь слышать. И когда Булгаков говорил о том, что рукописи не горят, здесь не материальная какая-нибудь фраза, что вот бумага есть, и она уж так там чем-то намазана, что она не может загореть. Нет, эти все тексты, они на небесах, в вечном разуме. И творец в тот или иной период жизни государства, своего народа, эти шифры, должен пеленговать. Или ты проводник тех идей, которые есть в вечном разуме, или ты о них забываешь, о второй реальности, и ты занимаешься только реализацией себя, своего ума, своего таланта. И тогда воображение для тебя самое главное. Тогда карьера для тебя главная. Тогда успех для тебя важен. А когда ты проводник идей, то важно, ты слышишь или нет. А не слышишь только тогда, когда твой организм, он как бы засоряется политическими, экономическими проблемами, проблемами устройства своей жизни. Деньги, деньги, деньги. Тогда ты занимаешься суетой, а не думаешь о переходе в вечность. Раньше я умозрительно понимал постулат Достоевского о том, что страдание – это есть путь к радости. Но я всегда пропускал среднее звено одоления, преодоления этого страдания. А когда как-то жизнь так все поворачивала, что ты и это проходил, то я никогда не отчаивался. Я всегда знал, что впереди есть озарение. И ради этого озарения стоит предыдущая вся жизнь. Мук, отчаяния, слез. Конечно.
Это был голос театрального режиссера Романа Виктюка. Архивная запись «Радио Свобода» 2003 года. Сегодня, 17 ноября, исполнилось 5 лет со дня смерти режиссера. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».